Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы беседуем с Иваном и Татьяной Толстыми о детской литературе, ее вчерашних и сегодняшних проблемах. Лето в разгаре, как и каникулы. Помнится, что, среди прочего, это подразумевало свободу не только от школы, но и от школьной программы. Читай, что хочешь. И не было большего дачного счастья, чем забраться в тенек с книжкой, зная, что там, где ее взял, ждут еще тысячи непрочитанных томов. 12 Марк Твена, 12 Жюль Верна, 8 Джека Лондона, 20 Вальтера Скотта и столько же библиотеки приключений с желтым канандолем. Эта золотая полка подростка до сих пор греет мне сердце, потому что все остальные книги улеглись на плодородную почву детской классики. Собственно, прочитанное в детстве снабдило нас общим языком. Мы понимаем друг друга, потому что у всех общие друзья. Гек и Финн, Белый Клык, Капитан Немо. Но недавно я столкнулся с жесткой правдой 21 века. Мы разговаривали с директором русской воскресной школы в Нью-Йорке, которая учит родному языку и литературе иммигрантских детей. Вот тут она меня и огорошила. Ничего из перечисленного выше ребята не читают вовсе. И «Трех мушкетеров» наседал я, и «Трое в одной лодке», и «Винни-Пуха», наконец. Все книги, ответили мне, где нет компьютеров и мобильных телефонов, для детей безнадежно скучны. Прервалась связь времен, печально констатировал я, и решил подготовить передачу о детской литературе. Для этого мне понадобилась помощь коллег и друзей, Ивана Толстого и его сестры Татьяны. Иван недавно стал выпускать роскошный альманах «Коносьер», если я правильно произношу это французское слово, второй номер которого будет посвящен детской литературе. А Татьяна вместе со своей невесткой Аней Мигдал в эти дни заканчивает детскую книгу для читателей 21 века. Моим первым собеседником стал Иван Толстой.
Иван, ваш альманах – самое красивое издание эмигрантской периодики, которое я видел за 40 лет. А я ведь их видел все, некоторые даже верстал. Какую роль вы отводите этому дорогому изданию? Какую судьбу ему готовить?
Ну, моя задача простая. Подготовить несколько номеров, за которые не было бы стыдно перед историей издательского дела. Это я вам как бывшему верстальщику скажу. Вот это, пожалуйста. Метранпаш, извините. Надеюсь, я правильно произношу.
Повыше. Вот это правильно. Это повыше будет. Леонид считал, что это предатели пролетариата, потому что они аристократы рабочего класса.
Совершенно верно. И есть даже идея написать именно о метранпажах, о верстальщиках, о типографских рабочих, потому что с ними связаны и анекдотические истории. Но начиная с того, что якобы типографские рабочие хохотали, набирая какую-то из гоголевских книг, кажется, «Вечера на хуторе близ Диканьки», и не могли закончить набор, так им было смешно.
Но это, да, это... Мне очень нравится эта история. Это из Пушкина, кстати. Но я знал тех верстальщиков, метранпажей, линотипистов примерно того же поколения, которое набирало Гоголя, и когда дело дойдет, мы с вами поговорим на эту тему. Скажите мне, пожалуйста, альманах заявлен как историко-художественный. Каково соотношение истории, изобразительного искусства и литературы на его страницах?
Хочется надеяться, что гармоническое соотношение. Это ведь Юрий Тынянов не любил книжки с картинками, а я люблю.
И я люблю.
Прекрасно. Здесь нет стихов, нет прозы, как можно меньше самовыражения я хотел бы давать своим авторам. Но присутствуют те самые жанры, которые я очень люблю и которые, кажется, сейчас все-таки наиболее всего востребованы, причем во всем мире, а не только в русскоязычном. Эссеистика, публикации, мемуары, письма. Письма, дневники. Вот в этом направлении я надеюсь развиваться.
Говорят, что Твардовский говорил: если нет прозы, печатайте мемуары в новом мире. И я с ним полностью согласен. Тот от Твардовский бы обрадовался.
Совершенно верно. Одна из лучших русских проз, если можно так выразиться, в 20 веке, это проза мемуарная.
Ну и вообще ее всегда интересно читать. Скажите, я все еще перевариваю первый выпуск. В нем 300 страниц, и каждый надо рассматривать. Но уже готовится второй. Тема первого номера – «Русский Париж», а второго?
Второй будет посвящен художникам и авторам детской книги.
Почему именно детская литература? Почему именно детская книга вас заинтересовала?
Я думаю, потому что она меньше прочитана, чем взрослая. А знаете, когда спрашивают, что такое детская книга, это Маршак и Чуковский, такой стандартный ответ. Хотя, конечно, это Маршак и Чуковский, но ведь там тьма тьмущая великолепных, талантливейших авторов, совершенно забытых. В детскую книгу, особенно в 20-е и тем более в 30-е и 40-е годы, писатели уходили от цензуры, от преследований, от всяческих ограничений. И в детской книге, и это не мое мнение, а так пишут историки литературы, историки культуры, дольше сохранялись формальные поиски, прежде всего в иллюстрации. А в конце 30-х годов, вот у Мариэтты Амарны Чудаковой есть замечательное исследование, статья о том, что собой представляла детская советская литература, советская, можно в кавычках взять, с самого конца 30-х годов, 38-го, 39-го, 40-го, начало 41-го года, когда возник целый, так сказать, выводок книг, посвященных романтическим приключениям, каким-то не то чтобы мистическим, но мечтательным темам, когда вот для подростков предлагалась такая литература путешествий, причем часто не реальных, а таких вполне виртуальных, а вполне сказочных путешествий. Всякие марки страны Ганделупы и прочие книжки, которые я, честно говоря, не читал, но которые звучат восхитительно и куда-то манят юного читателя. Что-то такое стало появляться времен Бериевской, как это называется, оттепели, когда стали возвращаться из лагерей, первый отток из сталинских лагерей. Почему-то возникло вот что-то в детской литературе, социальной психолог, наверное, сказал бы, что нужна была некая передышка, некая отдушина, отдушина для души, простите, за плеоназмы.
Как та же Мариэтта Амаровна, на одной конференции мы были вместе, она рассказывала, по-моему, очень интересно о том, что вся советская литература была построена по обочине. То есть, поскольку магистральные темы производственного романа были отданы плохим писателям, да хорошие писатели писали про охоту, про рыбалку, про дачу и детскую литературу в том числе. Но вы специалист по эмиграции, по эмигрантской литературе. Дети – больной вопрос эмиграции. Обычно, как мы знаем, эмиграция делится на волны, а не на поколения. Дети уходят в окружающую культуру. Как с этой проблемой обходилось русское зарубежье?
Вы знаете, Александр, мне всегда казалось, что это вопрос, который должен быть адресован другим людям, который я бы задал своим собеседникам-эмигрантам, например, вам. Но сейчас ужасно я чувствую, что этот вопрос относится и ко мне тоже. В моей семье уже выросло два поколения детей. Одно – это мои собственные дети, а следующее поколение – это мой внук. И вот тут я чувствую такие, знаете, драматическую вибрацию, потому что мой сын, он родился еще в Ленинграде, ему сейчас 31 год, и он прожил в Ленинграде 3 года, когда мы уехали во Францию. И вырастал он в Париже. А в Ленинград, в Россию вообще мы приезжали только наездами, уж он-то точно, на 2 недели, на месяц, на 3 дня, вот как-то так. В детстве он рос совершенно русским мальчиком, и я считал, что это какая-то моя заслуга сохранить его русскость, естественно, русский разговор, речь в семье, безакцентную, конечно, и русское чтение. А потом у него все это стало немножко куда-то растворяться. Ну, американская школа, иностранное окружение, Чехия, и так далее, и так далее. И вот он мне сознался много-много лет спустя, что когда он прилетел учиться в Америку на первый курс американского университета, то как только самолет сел в JFK и побежал по посадочной полосе, он почувствовал, что он перестанет быть русским. И он, еще не выходя из самолета, испугался этого. И как только он появился на кампусе, он немедленно взял первую русскую книжку в библиотеке читать. И это был «Левша» Лескова. Вот уж русее некуда.
Для человека, который не вырос в русском языке, это очень трудное чтение.
Ну, мой сын в данном случае вырос в русском языке, но он сам себе поразился, что он хочет как за узды удержать вот этого коня, удержать русский язык во всех-всех его особенностях. И надо сказать, что за прошедшие 15 лет он стал гораздо более русским, чем был при мне в Праге, ходя в американскую школу. Он совсем русский человек стал, что это совершенно поразительно.
Это очень любопытно. Скажите, Иван, а чем советская детская литература отличается от несоветской литературы? Я говорил, что Гайдар лучший писатель советский.
Да вы знаете что, по-моему, хорошая литература ничем не отличается. Советская от несоветской. И в хорошей есть и там, и верность, и дружба, и отважность, и смекалка, и бескорыстие. Все то, что нужно ребенку, все то, что его вдохновляет. Действительно, и Гайдар, и Валентин Катаев отличные советские писатели. Но что в них советского? Ну, какая-то вот такая некая разлитая немножко в воздухе атмосфера, такой запашок, знаете, как будто где-то пробирочку разлили и вот пованивает. Но ведь, во-первых, в детстве мы этого не замечали, это никому не мешало. А сейчас, когда открываешь книжки, я захожу в комнату детскую, беру иногда Гайдара, чтобы просто себя проверить, хороший ли он писатель. Да хороший, да очень хороший. Вот Сергей Михалков и Агния Барто – великолепные детские поэты. Хотя политически возмутительные фигуры. Николай Носов какой-нибудь. Это блестящий совершенно писатель. А Евгений Шварц, Даниил Хармс, а Борис Житков, какая-нибудь книжка, что я видел, особенно с иллюстрациями Елены Сафоновой. А что в них советского? А ведь это советские и пересоветские авторы, которые до революции и не печатались. Так что все это очень относительно. Что значит советская литература? Не знаю.
Иван, я не могу не спросить вас, внука автора Буратино, почему он так популярен в самых разных исторических обстоятельствах, досоветской, советской, постсоветской эпохах?
А вы знаете, мне кажется, что секрет в том, что одинокий персонаж всегда привлекателен. Ну, смотрите, и Оливер Твист, и мальчик Пит из «Трудных времен» Диккенса, вообще моя любимая книжка у Диккенса, и маленький оборвыш, и Пиноккио, и Буратино, и Незнайка – это все один мальчишка. Непосредственный, живой, малорефлектирующий или рефлексирующий. Он живущий, это герой первого ряда, не второго. Он не сошел со страниц книг. Он вышел из детской, точнее, слез с крыши сарая или гаража, где его застукал сторож. Спрыгнул и побежал. Мне кажется, что в этом секрет, в непосредственности и в одиночестве, с которым каждый живой нормальный читатель себя ассоциирует. Вот в этом и обаяние, и бессмертие этого героя.
Иван, какого детского писателя бы вы бы воскресили, чтобы создать шедевр детской литературы уже в 21 веке? Какого писателя нам сейчас не хватает?
Забавный вопрос. Ну, мне кажется, всегда не хватает Чуковского. Но если чуть-чуть более серьезно говорить, я бы воскресил Самуила Яковлевича Маршака. Причем не самого по себе, но в обойме с той детской редакцией, которую он в Ленинграде руководил. Со всеми Введенскими, Хармсами, и Заболоцкими, и Олейниковыми, и Тутти Кванти, и Татьяной Габбе, и Шурочками, Любарскими, в которую безнадежно был влюблен Шварц и Олейников, и так далее, и так далее. По-моему, это была великая редакция, непревзойденная, и там обязательно что-нибудь сочинили, и оттуда новый Житков, несомненно, вышел бы нам всем на радость. Но я воскрешал бы вместе с художниками, которые рисовали картинки к этим книжкам, и с Юрием Васнецовым, и с Билибиным, хотя он, в общем, не к ним рисовал, и с Георгием Нарвутом, который был чуть-чуть раньше, и с Дмитрием Митрохиным, и с Владимиром Милошевским, и так далее, и так далее. Этот куст литературы я бы оживил. Мне он, во всяком случае, наиболее симпатичен.
Ну хорошо, передадим по инстанции. Скажите, у каждого в детстве была мечта оказаться в какой-нибудь сказке. В какую вы мечтали попасть?
Про сказку, наверное, я вам не скажу, но я хотел бы оказаться в одной сказочной атмосфере. Знаете где? Я хотел бы оказаться на спектакле Николая Павловича Акимова. У него даже взрослые спектакли были построены как сказки. Я, насколько я понимаю, никогда не был на живом спектакле. Я видел кое-какие фильмы, видео сейчас можно посмотреть. Я видел всевозможные фотографии, и в частности фотографии нам с вами обоим известной Нины Алаверт, чудного фотографа. И видел афиши, конечно, и костюмы. Но вот на самом спектакле я бы хотел оказаться. Вы знаете, отчасти я побывал в театре Акимова. Я побывал на спектакле, который был полностью поставлен и декорирован художником, который сам себя числит его учеником. На спектакле Михаила Шемякина «На Щелкунчике». Вот я, большой толстый человек, плакал от счастья, смотря на сцену. Николай Павлович был жив, несомненно. И он бы тоже радовался, по-моему.
Спасибо, Иван. Поздравляю вас с премьерой будущего нового альманаха и с нетерпением его жду. Всего хорошего.
Спасибо. Всего хорошего.
Далеко, далеко за море стоит золотая стена. И не той заветная дверца, за дверцей большая страна.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляды из Нью-Йорка», посвященный вчерашним и сегодняшним проблемам детской литературы. Ну а теперь у микрофона прозаик Татьяна Толстая, которая вместе со своей невесткой Аней Мигдал заканчивает роман-сказку для детей. Татьяна, представьте, пожалуйста, книгу, над которой вы так усердно работаете.
Я не готова пока ее представить, потому что это название еще не устоявшееся, оно плавает. Это будет книга для детей 11 лет и их взрослых родителей. Тут очень большие колебания, потому что, с одной стороны, мы хотим, чтобы 11-летним детям наша сказка была понятна, интересна и смешна. И, с другой стороны, мы не хотим пользоваться, условно говоря, детским, ну, схождением на предполагаемый детский уровень. Мы не хотим считать 11-летних детей малоразвитыми, недостаточно образованными и так далее, чтобы использовать детское сюсю. Мы хотим писать на полноценном русском языке с не очень понятными словами, но Google уже где-то с полутора лет доступен детям. Поэтому мы не делаем большого снисхождения, мы просто ясность выносим.
Это для взрослых неплохо. Скажите, а какие аналоги можно найти? Гарри Поттер или «Понедельник начинается в субботу», скажем так?
Нет, о «Понедельнике» мы даже совсем не говорим. Это взрослая книга. Я не читала «Гарри Поттера».
Но вы не можете не знать, кто это такой.
Нет, я, конечно, знаю. Я даже посмотрела 2-3 фильма, сделанных по «Гарри Поттеру». Как-то мне, как сейчас выражается, не зашла книга. По-английски мне читать лень, а по-русски я сунулась, перевод плохой. Ну, короче говоря, с «Гарри Поттером» мы разошлись. Хотя я страшно уважаю вообще саму идею Роулинг написать детскую эпопею, разбогатеть и войти в каждый дом, а затем свободно и широко, независимо ни от какого дяди, заниматься благотворительностью на собственные заработанные деньги. Это все мне очень нравится.
Желаю вам такого же успеха.
Ну, спасибо, нет. Если вы хотя бы одну пуговку от тапочки заработаем от Роулинг, то и то будет праздник. Достоинство этой книги в том, что в ней будет 250 страниц. Понимаете, без дураков. Это будет полноценное повествование, которое строится по каким-то внезапно обнаруживающимся законам сюжетостроения. Наблюдать самим, нас двое, за этим одно удовольствие, когда ты видишь, как надо делать, и как ты, начиная уточнять, открываешь какие-то, раскрываются складки текста, и оттуда идет еще неиспользованный материал, который вот как раз сейчас-то и пригождается. В общем, я думаю, всякий, кто писал длинные тексты, знаком с этим удовольствием строить текст.
Скажите, чем начинается, чем заканчивается для вас детская литература?
У меня зазвонил телефон, кто говорит «слон». Это первое, что говорят ребенку, склоняясь над ним к его колыбели.
Тем более, что телефон теперь очень популярное орудие.
Ну, оно всегда, по-видимому, было популярное, телефон. То есть, когда же он зазвонил-то у нас? В конце 19 века, да?
Наверное.
Потому что я знаю, что когда мой отец был маленьким, а мой отец был 17-го года рождения, то есть, ну, допустим, ему было лет там 12-15, они с братьями смеялись над своей тетушкой Марии Леонтьевной Тургеневой, которая была женщиной 19 века, когда она снимала телефонную трубку и говорила: «Я вас слушаю», или «Мария Леонтьевна у аппарата слушает», то они кричали: «Зима, тебе в уши надует, не бери трубку телефона». И она верила, бедная девочка. То есть где-то там вот этот телефон уже был изобретен, но старое поколение его не знало. И быть посему, и пошло, и до сих пор.
А чем заканчивается детская литература? В какой момент она перестает быть детской?
А вот понимаете, тут недавно я уткнулась вот в какую вещь. Я решила своей американской внучке, которая хорошо очень говорит по-русски, но ей трудно читать, понятное дело, и она не знает какой-то части словаря, я решила ей почитать хорошую, во всех отношениях полноценную, добрую книжку «Дети капитана Гранта», переведенную, естественно, на русский язык. Ну и вот начинаю я читать, и с первой же страницы я наталкиваюсь на то, что вот они на яхте, и вот плывет акула, и какая гадина, давайте ее убьем, говорят, значит, моряки капитан там, гостям на яхте. И они гадину ловят
неповинную, убивают. И внутри находят, значит, вот потерянную там бутылку с письмом. И, значит, и я, и ребенок ошарашенно глядим друг на друга. Зачем убивать? Чем же она такая гадина? Вот здесь, знаете, здесь не только детская литература заканчивается, но здесь мы видим, как заканчивается 19 век с его представлением о добре и зле.
Скажите, детям все равно, переводная или отечественная любимая книга, а вам?
Из детских книг?
Да.
Когда мне было все равно, в моем детстве, у меня было несколько любимых книг. Это было «Без семьи».
Конечно, «Мало».
Да.
Это тоже моя детская книга.
Она, видимо, была адаптирована у нас.
Наверное. А понятия не имею, кто он такой, я никогда больше не встречал его.
Никогда не знаю. Я знаю, что перевела Александра Толстая, тоже неизвестно кто.
У вас все семейное.
У нас куда ни сунешься, все Толстые. И другая книга была «Серебряные коньки», это девочка.
Правильно, это тоже американская книжка.
Да, «Мэри Макдонж».
Да.
Из нее я узнала про Гаагу, про художников голландских, и про то, что один художник писал ручку швабры 6 дней. То есть вот это вот замечательное умение, книжечка-то девочковская, но замечательное умение, помимо душещипательного и душераздирательного всего, добрые, бедные, богатые, жалостливые, вот этого всего набора, помимо этого уметь ввинтить просвещение. Я знаю про голландских художников впервые, от Мэри Мэй тоже слышал, а не где-то.
Мне кажется, что в моем детстве иностранных книжек детских было гораздо больше, чем русских. И мне кажется, что в русской литературе вообще не достает детских книг. Генрих Бёль однажды сказал, что беда немецкого народа заключается в том, что детских книг слишком мало было.
Ну, немецкие детские книжки, они такие немножечко жестокие.
«Братья Гримм».
А «Макс и Морец». Там идея жестокости, наказания и все прочее, там довольно сильна. У нас, да, по-русски что-то как-то не очень детские книги, хотя есть, есть. Но вот сказки Каверина, сказки Катаева, хорошие писатели внесли свою лепту. Библиотеку-то они добавили детских книг. «Приключения Карика и Вали», если вы помните. И «Интересные приключения». Автора не помню.
Так и должно быть. Детские книжки без автора существуют. Скажите, а что вам дороже всего в детских книгах? Сюжет, герой или подробности?
В процессе работы надо.
Так и так. И писать, и читать.
Так вот, в процессе работы выяснилось, что все. То есть, что это не две, а три, вы перечислили, а их на самом деле больше сторон одного и того же предмета. Медали, не медали. Но сюжет должен быть крепкий, классический и воспроизводить сюжеты, известные с античных времен. Должен. Я писала в свое время курсовую по античному роману. Такой жанр, античный роман. И это тогда мне это было непонятно. В 70-е годы по понятным причинам. Но сейчас совершенно понятно. Это бразильский сериал. Она пропадает, плен, но как-то ее не убивают, не насилуют, ничего. Но ее там никто не узнает. И она в доме у родного батюшки, условно говоря, моет полы, а он ее не признает в глаза. Ну вот это...
Рабыня из Азура.
Да, Изаура.
Да, это верно, это похоже, когда-то...
240 серия, да.
Когда-то Д'Аннунцио сказал, что каждая крестьянская семья – это готовая греческая трагедия, что похоже.
Ну, абсолютно так и... Потому что сюжеты... Эту мысль надо продумывать, я пока не хочу теоретизировать никак. Но сюжеты классические, они каким-то образом... Они вырастают из жизни, параллельной жизни, они воспроизводят человеческую жизнь вот с ее тем, что родился, ничего не понимаешь, глупый, но что-то вроде бы с собой уже привносишь в этот мир, какие-то знания, потом вот зрелость, потом влюбленность, гормоны играют туда-сюда, потом, значит, любовь, брак, дети, разочарование, старение, мудрость, вырастание детей, появление внуков. Ну, вот это вот какая-то человеческая жизнь, вот в ее развитии она всегда одна и та же. Предательство. Боже, ну, евангельский миф тоже совершенно по этим же законам построен. И без предательства он бы не работал.
Скажите, какой должна быть детская книга 21 века?
Она не должна попусту бездумно перенимать вещи, созданные в 21 веке. Я не имею в виду даже артефакты. То есть мобильный телефон запросто может существовать в детской сказке. Но привносить, скажем, какое-то разрушение классической морали не к добру. Я думаю, что дети должны получать некоторое классическое представление о взгляде на мир. То есть, ну, добро должно побеждать зло, да? Сильный должен защищать слабого. Надо брать ответственность за все на себя. Ты должен быть сам себе героем. Герой хорошо, трус плохо. Ну, вот это вот все такое навязшее. И при этом надо избежать, конечно, нравоучений. Такая была тоже книга из моих детских. «De Amicis», «Сердце», «Иль Куоре». Она, наверное, называется в оригинале как-то сложнее. И она, наверное, гораздо длиннее. Эта книга сейчас я скажу, это история итальянского мальчика, опять же, это глубокий 19 век, который учится в школе, дружит с друзьями, и каждую неделю учитель диктует им рассказ какой-то, и они записывают этот рассказ, и это разные рассказы из жизни добра и зла, и итальянских разных мальчиков и людей. И они все учат добро, христианство. Я думаю, что в этой книге, в оригинале была масса проповедей всяких, и все это повырезано, к счастью. Да? Там осталась слащавость, но так, притушено. Так вот, там прекрасные образцы, я извиняюсь, патриотическое воспитание. Я помню, что там тема такая одного рассказа «Мальчик едет в Америку». Да? Итальянцы много ехали в Америку, чтобы там найти какое-то свое счастье, работу, жизнь, все страшное, итальянская нищета, это классика. Вот он едет в Америку, и, видя, что этот подросток совсем беден, оборван и так далее, значит, добрые соседи по койкам начинают собирать ему деньги. И, значит, о счастье, они собирают ему целый мешочек денег, и теперь он будет счастливо жить там, полгода, я не знаю, золотые. А затем эти соседи начинают обсуждать итальянцев и говорят, что какие они воры, и какие они жулики, все то, что про итальянцев говорят. И мальчик, слыша эти речи, бросает все эти деньги, мне не нужны ваши деньги, вы не смеете оскорблять мою страну. В общем, проявляет такой классический патриотизм. И они посрамлены, а мальчик – герой.
Последний вопрос. Кем из сказочных персонажей вы хотели бы быть или побыть?
Дайте мне подумать, Бармалея. Нет. Крокодила. Нет. Айболита. Нет. Даже трудно сказать сказочных персонажей. Ну, что-нибудь такое, конечно, позволяющее махать палочкой и создать. Ну, как с волшебной палочкой кто-то выходит, фея какая-нибудь.
Я-то надеялся, что скажете Буратино.
Не, Буратино, это он, ты не можешь им хотеть быть. Он совершенно объективный, так сказать, от тебя отдельный человек. Им хотеть быть, я не знаю, почему это. Его можно там принять, жалеть, любить. Он проявляет какую-то определенную независимость или чрезвычайную наивность. Это у меня так не получается. На себя применять.
То есть фея лучше?
Ну, фея выгоднее.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Геннис. Взгляд из Нью-Йорка», посвященный вчерашним и сегодняшним проблемам детской литературы. В передаче участвовали Иван и Татьяна Толстые. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.